Глава 7. Когда Иаков по прибытии сыновей узнал все свершившееся с Иосифом, что он не только избег той смерти, которую он так долго оплакивал, но также и то, что он жив, пользуется счастьем и внешним блеском, так как вместе с царем правит Египтом, и на него чуть ли не возложена вся забота о стране, старик поверил этому известию, так как подумал о величии Божьем и о милости предвечного к нему. Хотя последнее и не проявлялось в течение долгого времени, поэтому он тотчас собрался в дорогу к Иосифу. Прибыв к колодцу клятвы, он принес там жертву Господу Богу. С одной стороны, он опасался, что сыновья, переселившись туда, слишком привяжутся к виду Египта в его плодородии и захотят там остаться на постоянное жительство. Так что потомство его уже и не вернешь в Хананею и не будет владеть ею вопреки обещанию Господа Бога. А с другой стороны, боялся, как бы отправление против желания предвечного в Египет не навлекло погибель народ его. Наконец он, кроме того, опасался умереть раньше, чем увидит Иосифа. Волнуемый всеми этими соображениями, Иаков впал в сон. Тогда предстал пред ним Господь Бог, и дважды позвал его по имени, и на вопрос Иакова, кто его зовет, предвечный заметил: «Иакову не подобает не знать Господа Бога, который всегда являлся покровителем и оказывал поддержку твоим предкам, а за ними и тебе, ибо когда отец собирался лишить тебя власти, то я сохранил ее за тобою. Отправясь при моем покровительстве один в Месопотамию, ты заключил там удачный брак и возвратился затем со множеством детей и крупными богатствами на родину. Благодаря моему лишь благоволению сохранилось все твое потомство, а того сына своего, которого ты считал уже погибшим, именно Иосифа, я удостоил пользования еще гораздо более значительными благами и сделал его властелином Египта, немногим отличающимся от самого царя. И теперь я предстал, чтобы быть руководителем твоим в этом путешествии и объявить тебе о том, что ты умрешь на руках у сына своего Иосифа, и что потомство твое будет продолжительное время пользоваться властью и почетом, и что я приведу их обратно в страну, которую я им обещал». Ободренный этим сновидением, Иаков более уверенно отправился в Египет с сыновьями своими и их детьми. Всех их было 70. Я было не хотел приводить имена их, особенно благодаря их неблагозвучию. Но для того, чтобы опровергнуть мнение людей, считающих нас египетского, а не месопотамского происхождения, все-таки считаю нужным напомнить здесь имена эти. Итак, у Иакова было 12 сыновей, из которых об Иосифе уже было упомянуто. Поэтому теперь мы поименуем остальных их потомков. У Рувила было 4 сыновей – Анах, Фалус, Асарон и Хармис. У Симеона 6 – Иммануил, Иамин, Иаот, Иахин, Соар и Саул. У Леви – 3 – Герсом, Кааф и Марар. У Иуды также было 3 сына – Саал, Фарес и Цара, и 2 внука от Фареса – Эсрон и Амир. У Исахара 4 сыновей – Фула, Фуа, Иосуф и Самарон. Завулон вез с собой 3 сыновей – Сарадона, Илона и Иалила. Все это было потомство Лии, и сама она находилась тут же вместе с ними, равно как и дочь ее Дина. Итого 33 человека. У Рахили было 2 сына. Из них у Иосифа было также 2 сына – Манасия и Ефраим. А у другого Виньямина 10 – Волосор, Вакхар, Асавил, Гераос, Нееман, Ий, Рос, Момфис, Антаит и Арат. Если прибавить этих 14 человек к вышепоименованным, то получится число 47. Это было вполне законное правособное потомство Иакова. Кроме того, от прислужницы Рахили, Ваалы, были у последнего еще сыновья Дан и Нефал. К которые, в свою очередь, имели при себе четырех сыновей – Иесила, Гуниса, Исара и Селиима, тогда как у Даны был один только ребенок – Усис. При сложении их с числом предыдущим выйдет сумма 54. Гаджи и Асир родились от Зельфы, которая была прислужницей Лии. У Гада было 7 сыновей – Сафаония, Авгис, Сунис, Азавон, Айрин, Эраэт, Ариил, тогда как Асир имел одну дочь – Сару и 6 сыновей, имена которых – Иомн, Исус, Исуй, Васир, Авар и Мельхиил. Прибавив этих 16 к указанным 54, получаем полное вышеупомянутое число 70, не включая сюда Иакова. Узнав о приближении отца, так как брат Иуда поехал вперед для извещения его об этом прибытии, Иосиф выехал к нему навстречу и съехался с ними у Гейронполиса. Старик чуть было не умер от столь неожиданной и великой радости. Но Иосиф привел его опять в чувство, потому что он, хотя и сам едва мог совладать со своей радостью, и сам был близок к такому же состоянию, но все-таки не дал чувству обуять себя в такой мере, как это случилось с отцом его. Посоветовав затем отцу не спеша продолжать свой путь, Иосиф взял 5 из числа братьев и поехал с ними к царю, чтобы известить его о прибытии Иакова с семейством. Фараон принял это известие с радостью и спросил Иосифа, каким делом они обыкновенно занимаются, чтобы устроить их сообразно с их привычками. Иосиф сказал, что они отличные пастухи и, собственно, к одному только этому делу питают наибольшую склонность. Сообщил же он это потому, что имел в виду, чтобы братья не разлучались, но, живя все вместе, совокупно заботились об отце, а также, чтобы они, не имея ничего общего с египтянами, не сближались с последними. Между тем, египтянам было запрещено заниматься скотоводством как промыслом. Когда же Иаков предстал пред царем, чтобы поприветствовать его и пожелать ему благоденствия на престоле, фараон стал, между прочим, его расспрашивать и об его возрасте. Узнав же от него, что ему 130 лет, он удивился преклонным летам Иакова, который сообщил ему при этом, что он еще не дожил до обычного возраста своих предков. Затем фараон предоставил ему для жилья вместе с его семейством Гелиополь, потому что тут находилось и пастбище, предназначенное для царских пастухов. Между тем голод в Египте продолжался, и стесненное положение населения становилось все чувствительнее, так как река не поднималась выше своего обычного уровня и перестала орошать страну, да и дождей не посылал Господь. При этом народ, в неведении грозившей ему беды, не принял заранее никаких мер предосторожности, а Иосиф отпускал хлеб только за деньги. Поэтому людям не оставалось другого исхода. Им приходилось продавать свои стада и рабов и покупать себе на вырученные деньги хлеб. Равным образом, у кого был участок земли, тому приходилось уступать его за хлеб. Когда в силу этого вся земельная собственность их перешла в руки царя, то они стали выселяться в разные места, чтобы царю сделать удобное приобретение их земель. Исключение составляли одни только жрецы, которые сохранили за собой свою недвижимую собственность. Бедствие не только поработило народ внешним образом, но и нравственно, принудив его, в конце концов, обратиться к позорному способу пропитания. Когда же бедствие прекратилось и река залила страну, так что земля начала давать урожаи по-прежнему, Иосиф стал разъезжать по всем городам и собирать в каждом народ. Возвращал ему в целости земли, которые перешли было в собственность царя, и которыми последний был вправе распоряжаться вполне самостоятельно. При этом он приглашал народ возделывать эти земли на правах личной собственности, при условии, однако, что они доставляли царю 1/5 всех плодов земли, которую последний предоставлял им, хотя имел полное право распоряжаться ею как собственностью. Так как народ против ожидания стал теперь собственником земли, то его обуяла великая радость, и он подчинился указанным предписаниям. Благодаря всему этому авторитет Иосифа возрос у египтян, а еще более усилилась их любовь к царю. Обычай же оставлять пятую часть всех плодов остался и при следующих фараонах.